Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, доцент МИМО, известный политолог, кандидат политических наук. Рады вас видеть в нашей студии. Хотелось бы задать такой вопрос. Вот мы все наблюдали всю эту эпопею и словесные всякие высказывания, заявления по поводу инцидента с украинской ракетой, которая, залетев на польскую территорию, собственно, убила людей, нанесла ущерб. Но было интересно посмотреть, как реагировали разные страны, потому что мы помним, да, там, с чего началась Вторая мировая война, там переодетые, да, там польские были военные, которые захватили германскую радиостанцию, да, вот такая была история. Имплицировать такие эксцессы на сегодняшнюю ситуацию, в общем, не представляется особенно сложным, учитывая, как разогрета ситуация международная. И все-таки разные были тональности. От категоричного заявления премьера Британии, да, до гораздо более сдержанного, кстати, отношения Варшавы и Вашингтона. Но вот как вы это объясните? И что это выявило, если что-то выявило?
Во-первых, хотел бы поблагодарить вас, Армен Гарникович, за приглашение к вам на программу. Это для меня большая честь. Но что касается ракеты, то в данном случае я выражу исключительно свою точку зрения, которая базируется на трех базовых посылках. Первое, что пока выглядит очень маловероятной версия о том, что это был случайный инцидент, связанный с пуском этих ракет в ходе отражения воздушного налета. А все-таки все больше и больше указаний на то, что это была сознательно подготовленная и выполненная провокация, направленная на то, чтобы спровоцировать, во-первых, вмешательство Польши, а во-вторых, вмешательство НАТО. В пользу этого говорит прежде всего общая тональность сообщений, общая ориентация в первичном поведении украинской стороны на эмоциональные решения, на необходимость немедленного принятия каких-то решений. И я абсолютно с вами согласен. Вот эта вот реакция прибалтийских лимитрофов и нынешнего руководства Великобритании, которые подталкивали коллективный Запад к принятию немедленных решений как можно быстрее, форсировано. Четвертая статья, если не пятая, то обязательно четвертая статья Устава НАТО. И все нужно делать, не разбираясь. На этом фоне первичным диссонансом была позиция Варшавы, которая изначально выступила очень аккуратно, но все-таки двое граждан Польши погибло. Это для поляков достаточно чувствительная вещь. Но и, конечно, холодный душ – это выступление Байдена, который с самого начала озвучил версию о том, что Россия не причастна. В данном случае обращу ваше внимание, что впервые Киеву и Великобритании не удалось втянуть в провокацию американцев. До этого всегда любая провокация, начинайте от Бучи и кончая обстрелы там разного рода больниц, там гражданских объектов, даже известный случай такой совсем топорной провокации, это удар ракетой «Точка-У», которая стоит на вооружении только у украинских вооруженных сил, по вокзалу в Краматорске, когда погибло большое количество мирных жителей. Во всех этих случаях Вашингтон, в общем, довольно послушно и в чем-то, да простит меня Байден и его администрация, безвольно шли вот вслед за этими провокациями, которые предлагал Киев и, вероятнее всего, британские манипуляторы. В данном случае изначально был достаточно жесткий ответ, который не подразумевал каких-то других толкований. Но обращу внимание и на реакцию украинской стороны. Даже несмотря на окрик Байдена, прямой, лично президент взял на себя ответственность, не какой-то неназванный сотрудник администрации, близкий к кругам, которые близки к информированным, как у нас это, ну, и в Америке то же самое любят, перекладывать ответственность, а личная ответственность за первичное суждение взял на себя президент США. Это не охладило пыл киевских манипуляторов? Из этого у меня второй вывод, что провокация, на которую киевский режим пошел, она связана с осознанием, в общем, очень тяжелой ситуации с точки зрения дальнейшего выживания этого режима. Режиму нужна большая война для того, чтобы спастись. В противном случае этот режим будет вынужден либо пойти на уступки, либо, что, скорее всего, на мой взгляд, он будет заменен в ходе чего-то, ну, такого похожего на военный переворот. Это, конечно, не будет военный переворот, никакой хунты там не будет, но режим становится токсичным для Запада. И из этого третье мое суждение, что, несмотря на нарастающую, в чем-то такую, знаете, иррациональную антироссийскую риторику, в Вашингтоне и именно в Вашингтоне есть люди, которые продолжают оценивать ситуацию реалистично. Значение этих людей растет, и Вашингтон не хочет превращения Украины во второй Вьетнам уже для себя. Это очень важно, потому что мы не видим роста рационалистичности в восприятии ситуации на Украине и вокруг Украины. Все-таки там, что называется, ситуация на Украине – это одно, а ситуация вокруг Украины – это несколько другое, это более сложная такая вот субстанция. Вот. Мы, к сожалению, не видим каких-то проблесков реалистичности со стороны европейцев, и в том числе со стороны Германии, на что очень многие у нас рассчитывали. Мы видим рост агрессивности поведения Великобритании и контролируемых лимитрофов. И, в общем, и на Польшу тоже надежд немного. Но в Вашингтоне проблески рационалистичности есть, и это говорит о том, что Вашингтон понимает опасность эскалации. Вашингтон прекрасно понимает, или хотя бы отдельные люди в Вашингтоне понимают, что существует угроза уже не только для России, не только втягивание России в большой европейский конфликт, но втягивание США в большой европейский конфликт, чего, конечно, Соединенные Штаты сейчас точно не хотели бы. И я не хочу сказать, что вот эта провокация – это какой-то переломный момент. Нет. Более того, я могу вам с полной ответственностью сказать, что Киев через некоторое время попытается, ну, что называется, сделав работу над ошибками, повторить это более жестко, более разрушительно. Но, тем не менее, вот уже первый проблеск надежды на то, что скатывание к действительно большой войне удастся избежать, ну, вот у меня появился.
Да, вот вы совершенно правы относительно того, что некоторые надежды, традиционные уже для нас надежды, что, ну, скажем, Германия, да, займет какую-то позицию более взвешенную, не оправдались. Шольц вообще заявил, все равно Россия виновата, потому что она начала войну, и все последствия, даже если это украинская ракета, все равно Россия виновата. Но это тогда такой вопрос становится совершенно понятный, что да, тогда Россия виновата и действительно в подрыве газопроводов, потому что она же начала войну. Можно сказать, вот в России виновата, что взорвали эти газопроводы, потому что война началась. Ну, логика вот такая примерно. Но интересно, что английская печать сама по себе гораздо более взвешенно оценила эту ситуацию, а вот премьер, от которого, казалось бы, да, он корнями-то, в общем, не уходит уж такими длинными, да, и крепкими в британский эстаблишмент, который уже традиционно у него такие фантомные боли бывают, а тут фантомные амбиции антироссийские. Казалось бы, он мог быть повзвешен. Некоторые даже говорили, что у него бизнес какой-то был в Москве. Но вот не получается. Все-таки, конечно, здесь свита играет короля, как говорится, и никуда он не денется. Так что это тоже была определенная лакмусовая бумажка. Будет он также произносить те же радикальные на грани политического экстремизма заявления в отношении России, как и предшественница известная? Ну, наверное, будет. Наверное, будет. У меня вот другой вопрос. Давайте, во-первых, поясним нашему слушателю, чего же требовал Лондон. Давайте раскроем скобки. Я имею в виду понятие 4-я и 5-я статья. Это нужно сделать. Не все это знают.
Но там в действительности половина людей, которые ссылаются на 4-ю и 5-ю статьи, обычно устава НАТО не читали, потому что там 5-я статья, это значит, что если на кого напали, то НАТО прям вот поднимается по зеленому свистку и начинает ответить. Там этого нет. Там определено право на коллективную оборону и механизмы, по которым решение об участии в коллективной обороне в случае нападения на одну из стран НАТО, принимаются решения. Там, прежде всего, консультации. А решения принимаются национальными правительствами в действительности. А 4-я статья – это проведение консультаций в случае возникновения кризисной ситуации. То есть, грубо говоря, если ситуацию та или иная страна НАТО воспринимает как угрозу себе и НАТО, то начинаются консультации о совместном ответе. Но здесь я хочу вам две вещи сказать, очень интересные. Консультации, и более того, было подчеркнуто, сперва Вашингтоном, а потом даже Варшава с этим согласилась, что повода для задействования 4-й статьи устава НАТО нет. И они сняли этот вопрос. Но совместный ответ-то есть. Началось патрулирование границ с самолетами. Я, правда, так слабо себе представляю, как они собираются перехватывать украинские ракеты ПВО вот этими самолетами, которые находятся на патрулировании. Ну, если только, что называется, подставить бок. Ну, как бы им решать. Вот это вот очень интересный феномен. Все-таки я думаю, что какие-то теневые консультации были, что возможность дальнейших провокаций, она со стороны Киева, подчеркну, потому что к тому моменту, когда было принято решение, ну, во-первых, о том, что подняты в воздух танкеры для дозаправки, что это дежурство истребителей будет фактически круглосуточное, а к тому моменту уже вопрос о том, чья это была ракета и что произошло, был снят. Единственное, остался вопрос, это случайно получилось или специально. Я вот еще раз хочу сказать, я высказал исключительно свою точку зрения, что это была специально подготовленная провокация, которую в теории с поляками обсуждали, но практически, как это будет, в известность Варшаву не поставили, именно поэтому. И такое возмущение, в общем, открытое со стороны Варшавы, потому что отповедь, которую Дуда абсолютно проукраинский человек, вот дальше уже некуда, дал Зеленскому на требование Зеленского включить представителей Киева в комиссию по расследованию, ну, это переводится вот так на нормальный русский язык словами «пшел вон», «холоп», да, мы тут здесь решаем. И это показывает очень большое возмущение в Варшаве действиями Киева. Поэтому, да, теоретически вот возможность такой провокации обсуждалась, и я обращу внимание на то, что первые сообщения по итогам, вот как бы только вот все это произошло, и вот там уже софиты поставили показывать, значит, перевернутый трактор, но первые сообщения были, что ну вот теперь поляки точно войдут на сопредельные территории. Поляки не вошли. Более того, ответ Польши на требования Киева, в общем, был довольно унизителен для Киева. Поэтому вот здесь, конечно, такая история очень такая интересная, но в сухом остатке то, что статью не задействовали, а совместный ответ есть. И это нам урок номер один, что мы все думаем, что они будут следовать какой-то процедуре, так вот никакой процедуры, которую сами же написали, да это ничего они делать не будут. Да. Они будут принимать решение ad hoc, как вот, ну, что называется, вот в срочном порядке. На какой-то временной основе, оперативной и так далее. А от этого второй очень важный вывод о том, что мы должны смотреть не на те документы, которые были понаподписаны в последние 70 лет по поводу европейской безопасности, а прежде всего на те политические практики и военно-политические практики, которые сейчас отрабатываются на Украине, да? И которые существенным образом отличаются от тех формальных обязательств, которые они декларировали. А таких политических практик и военно-политических практик три. Первое – это оказание помощи союзнику вне НАТО, то есть вне каких-то юридических обязательств, с использованием того, что называется механизмов войны прокси, то есть это ЧВК, поставки техники и так далее. Вторая политическая практика – завод национальных подразделений вооруженных сил НАТО вне НАТО на территории вооруженного конфликта в союзнике вне НАТО, закамуфлированных под добровольцев, наемников, ЧВК и так далее, потому что уже как бы никто даже не пытается отрицать, что значительная часть боевых, вот действительно ударных подразделений, которые находятся со стороны ВСУ на линии соприкосновения с нашими войсками, она говорит на каком угодно языке, кроме как на украинском. И третья важнейшая практика, что все гарантии безопасности, которые когда-то кто-то прописывал, носят ситуативный характер. Так, во-первых, они полностью зависят от решения Вашингтона, как барин скажет, так и будет. А второе, они носят ситуативный характер. Ничего автоматически применяемого в современной европейской безопасности нет. И вот эти вот три урока мы, по-моему, должны себе как бы записать и иметь это дело в виду.
Завидую вашим студентам. Вот я вас представил, как доцентом МИМО, так по полочкам все разложить. Кстати, можно очень короткий вопрос? Студент ты нынешний каков?
Да нормальный студент. Я, знаете, я дважды профессор, единожды доцент.
Да, вы же еще в других вузах преподаете.
Да, я...
Вышка экономическая, да, наша известная,
РУДН. Но я не экономик, слава богу, преподаю, и не политолог. Я преподаю очень прикладные вещи. РУДН, да, в магистратуре преподаю в Институте права. И вот на сегодняшний момент... Главное обязательство по преподаванию, по объемам, это МГИМО, хотя основное место работы у меня высшая школа экономики.
Если можно очень коротко, нынешний студент. Вот многие говорят, что ЕГЭ сыграло такую достаточно злую шутку с молодым поколением, но я это даже могу судить по своим, так сказать, детям и внукам. Но как-то уж очень уничижительно некоторые профессора, я просто этому свидетель, профессора у нас их много, и с ними мы общаемся. Они говорят, что не, вот студент пошел не тот. Это правда или нет?
Нет, конечно, это неправда. Слушайте, я себя еще, слава богу, помню, какой я был балбес в студенческие годы. Так, ну вот. И второе, ЕГЭ, конечно, сыграл такую очень специфическую роль. Он переложил огромную тяжесть, огромную вот фокус в образовании на самообразование. Здесь очень многое зависит от самого школьника, студента и его родителей. Да, они дают возможности для самообразования. Или они вот это вот проставление, значит, да, этих галочек в определенных ячейках таблицы. И вот это, конечно, есть проблема. Надо что-то с этим думать. Ну, так, чтобы я вот сейчас сказал, что студент какой-то не
деградировал,
тот.
Деградировал, так сказать.
Да нет, нельзя. Ну, же, у меня прекрасный студент.
Замечательно. Пойдем дальше. Может, кто-то из них слушает нашу передачу, а поэтому перейдем к актуальной политике. Вы очень интересно сейчас сказали о такой... тактики, стратегии Запада, которые, в общем, то, что им нужно, могут оформить в конкретных акциях и действовать без оглядки на всякие уставы. Кстати, и на устав ООН тоже. Что ж тут говорить о собственном уставе НАТО, если им во многом чихать и на устав ООН? Но вот какой у меня вопрос. Вы затронули очень важную тему, которая будет играть и уже играет, конечно, роль на события на Украине. Я имею в виду то, что... Зеленский сам по себе, как фигура, и вот тут какой знак ставить, плюсик или минусик? Некоторые говорят, Зеленский абсолютно управляем Вашингтоном, западными партнерами, хотя мы видели, как он умеет жонглировать, да, разными фигурами политическими, даже во время их визитов в Киев. Он по-разному себя ведет, он довольно неплохой манипулятор. Либо все-таки Зеленский представляет из себя тот самый черный плюсик, который сам хочет давлеть над ситуацией. И не так уж он управляем, а это достаточно опасно. Я не знаю, что опаснее, управляемый Зеленский или неуправляемый, но мне все-таки кажется, что последнее. Так вот, давайте поразмышляем на этот счет. Насколько Зеленский управляем? Если для него вот этот вот, ну, похожий на окрик, это высказывание Байдена, что нет, эта ракета была не российская, и он его проигнорировал, что он стучался, значит, в двери Варшавы, и Дудь ему дал отповедь такой, да? Так вот, Зеленский насколько самостоятельный, потому что от этого зависит та степень провокаций, на которую он может решиться.
Ради выживания этот человек решится на любые провокации, в том числе, я думаю, вот, например, все-таки с грязной бомбой мы временно, ничего постоянного в нынешнем мире нет, но временно мы возможность вот такой провокации нейтрализовали. Ну, например, с химическими субстанциями – нет.
Биологическими.
Биологическими субстанциями – нет. Эта угроза, она сохраняется. Зеленский, во-первых, надо понимать, во-первых, это лицедей. Он ровно такой, знаете, идет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Он ровно такой, каким его хотят видеть те, кто к нему приезжает, и те, кто с ним беседует. Вопрос ведь не в том, насколько Зеленский черный плюс или черный минус. Вопрос в том, а плюсы или минусы те, кто с ним общается. Он же, собственно, физиогномист, он неплохой. Команда у него отмороженная, но, тем не менее, такая. Такая команда профессиональных манипуляторов, так, которые манипулировали большими массами людей еще до того, как они стали командой президента.
Ну, как Сыпсо, например, работает.
Конечно,
вполне профессионально.
Да, очень профессионально. Я думаю, что вообще этот опыт надо... Я как информационщик, я вам хочу сказать, этот опыт абсолютно бесценный. Его надо изучать очень внимательно, абсолютно цинично. Но это то, что как бы после вот этого конфликта точно останется. Да? Команда Зеленского на манипуляциях людьми, на том, что они из людей делали идиотов, зарабатывала деньги. И зарабатывала неплохие деньги. А теперь следующее, перевернем монетку-то. А на другой стороне монетки, вот, это не медаль, это именно монетка, потому что там все меряется исключительно в деньгах. И то, что он хочет выжить. Он же, ну, может быть, он уже, что называется, в другой реальности находится. И вот я посмотрел его пару последних выступлений, очень похоже на то. Но что его команда, да, хочет остаться в живых, и понимает, что тут может быть герань цветком, может быть, не цветком, но рано или поздно вот эта вот токсичность киевского режима, она в глазах западников, она перейдет ту грань, после которой это можно будет терпеть. И в этом смысле они борются за свое выживание. И они, ну, в рамках вот этого лицедейства, они считают, что они смогут манипулировать кем угодно. Вот я думаю, что главный сбой у них в истории с ракетами, что впервые им показали, что они не смогут Западом манипулировать. Но, с другой стороны, вот мы смотрим, но немцами же они, крупными немецкими политиками. Мы с вами еще помним великих немецких политиков, начиная там от какого-нибудь Гельмута Шмидта, про которого говорили, что он слабый политик после Вилли Бранта. А сейчас вот я вспоминаю Гельмута Шмидта, окопного солдата Второй мировой войны, так мы все понимаем, что по сравнению с нынешними это был политический гигант.
Я бы даже Аденаура хоть из другого полюса взял.
Да.
Хоть личность была.
Да, это были крупнейшие. Да и Гельмут Кольт, так между скажем, был не из последних.
Конечно.
Да? Вот. Но сегодняшними немцами он украинский режим вполне манипулирует и успешно манипулирует. Но ведь немцы же вначале никто из немецкого политического руководства, не считая там полубезумный Бербок, не хотел влезать в этот конфликт. И я прекрасно помню заявление того же Шольца о том, что не-не-не, мы не будем. Ну и чем это закончилось? Тем, что немцы по уши в конфликте? Тем, что здесь стоит о том, о направлении уже технических специалистов для обслуживания немецкой техники, которые поставлены на Украину? Американцы пытаются, заметьте, американцы пытаются из этого конфликта вылезти, а немцев туда затягивают, и они затягиваются. Значит, вопрос не в том, способен ли Зеленский манипулировать европейскими политиками. Да, способен. Но что такое современные европейские политики, если ими так можно манипулировать? Вот от этого зависит вопрос, плюс Зеленский или минус. Вероятнее всего, например, в отношении с американскими Зеленский сейчас станет минусом, а потом нулем. А вот если бы не было американцев, если бы не было бы остаточного здравого смысла в американской элите, опять же, вспомним, что Байден-то начинал в годы холодной войны, еще помнит встречу свою с Громыко, хотя считает, что встречался с Брежневым, извините меня за эту шутку, да? Но тем не менее, хотя встречался он как раз с Косыгиным, да? Вот, но тем не менее. Но это же здравый смысл, оставшийся со времен холодной войны. Вот мы его просто... Я понимаю, что альтернативная история – это не наш жанр, но тем не менее, вот это мы убираем. Он же всеми ими может манипулировать. Кто-то думает, что он, ну, например, Риш Сунак прекрасно понимает, что им манипулируют и используют это в своих внутренних интересах. Но кто-то же абсолютно честно играет в полезного идиота, да, который, ну, что называется, ведет свою страну к экономической пропасти. И тем не менее. Поэтому здесь дело не в Зеленском. Здесь дело в том, в каком контексте он действует.
В общем, дело не только в манипуляторе, а в степени манипулируемости, скажем так.
Согласен.
А, к сожалению, нынешняя элита демонстрирует абсолютную несамостоятельность и несуверенность своего мышления. Вот вы правы. Ведь все-таки тех, кого вы перечислили, для них суверенитет страны, процветание страны, какими бы они ни пользовались экономическими теориями, политическими взглядами, но это было для них очень важно. А сейчас, похоже, что все бросается в жертву этого конфликта. Это разительная разница. Моральная даже такая, нравственная, в подходе к политике. Но, к сожалению, это не только в отношениях с Украиной, но и на глобальном уровне. Спасибо, я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, кандидат политических наук, доцент МИМО, профессор, известный политолог. Но мы не прощаемся надолго, через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо еще раз.
Вам спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.